«Так ты фаталист», — подумала Джулиана. «Сам себе подписал смертный приговор. Неужели знаешь свою судьбу, подобно тому, как узнал о мире, который описал в книге?» «Саранчу придумал оракул, так ведь?» — спросила она. «Правду хотите знать?» «Хочу и имею на это право. Оракул крепко спал, пока я писал книгу. Спал в углу кабинета. Его глаза были серьезны, лицо помрачнело еще сильнее и даже как будто вытянулось. «Скажи правду», — потребовала Кэролайн. «Ты в долгу перед ней». «Я отвечу вам, миссис Фринг», — обратилась она к Джулиане. «Год задавал вопросы, тысячи вопросов, и искал ответы в гексаграммах. Тема, исторический период, сюжет, персонажи. На это ушли годы. Год даже спросил, ждет ли его книгу успех. Оракул ответил, что успех будет огромен, впервые за всю литературную карьеру мужа. Так что вы правы. Должно быть, вы сами часто общаетесь с Оракулом, если догадались. Раньше мне и в голову не приходило, что Оракул может сочинять книги». Джулиана пожала плечами. «А вы когда-нибудь спрашивали его об этом? И почему он придумал именно саранчу, а не что-нибудь другое? И почему в ней Германия и Япония проиграли войну? Есть ли тут скрытый смысл, как обычно в его ответах?» Готтерн и Кэролайн молчали. Наконец Эббенсон ответил. «Мы с ним очень давно решили насчет гонорара. Если спрошу, почему он написал саранчу, придется отдать ему свою долю. Вопрос предполагает, что я всего-навсего печатал на машинке, а это далеко не так». «Я спрошу его», — сказала Кэролайн, — «если ты не хочешь». «Это не твой вопрос», — ответил Эббенсон. «Пусть она спросит». Он повернулся к Джулиане. «У вас неестественный разум. Вы знаете об этом?» «Где ваш оракул?» — спросила Джулиана. «Мой остался в машине у мотеля. Если не дадите ваш, я все равно спрошу своего». Эббенсон повернулся и пошел через толпу гостей. Две женщины двинулись за ним. Писатель исчез за дверью и вскоре вернулся с двумя черными томами. «Я не пользуюсь тысячелистником», — сообщил Эббенсон Джулиане. «Не получается удержать стебельки, все время роняю». Джулиана уселась в углу за кофейный столик. Любопытные гости окружили ее. «Мне нужны бумага и карандаш». Мигом нашлось и то, и другое. «Можете произнести вопрос вслух», — сказал Эббенсон. «У нас тут нет секретов». «Оракул, зачем ты написал книгу и наестся саранча? Что мы должны узнать из нее?» «У вас ошеломляющая манера задавать вопросы», — отметил Эббенсон, но опустился рядом на корточки, чтобы следить за гаданием, и вручил ей три медные китайские монеты с дырочками. Джулиана бросала монеты. Она была спокойна и уверена в себе. Эббенсон рисовал черты. Когда монеты упали в шестой раз, он поглядел на нее и сказал: «Сюнь наверху, дуй внизу. Пустота в середине. Равновесная ситуация. Вы вспомните, что это за гексаграмма, не заглядывая в таблицу?» — спросила Джулиана. «Да», — кивнул Эббенсон. «Я тоже. Это Джун Фу. Срединная искренность. И я помню, что она означает». Эббенсон поднял голову и долго молча смотрел на нее. На его лице застыло мрачное, чуть ли не злое выражение. «Она означает, что в моей книге все правда?» «Да», — ответила она.
«Германия и Япония проиграли?»
— гневно воскликнул он. «Да». Эббенсон захлопнул оба тома и поднялся. «Даже вы боитесь в это поверить», — сказала Джулиана. Он задумался, глаза опустили. «Ушел в себя», — поняла Джулиана. Пытается осознать случившееся. Взгляд Эббенсона прояснился, он хмыкнул. «Я ни в чем не уверен». «Поверьте», — попросила Джулиана. Он отрицательно покачал головой. «Не можете?» — печально вздохнула она. «А если постараться?» «Хотите автограф на саранчу?» — предложил Готтерн Эббенсон. Джулиана тоже поднялась. «Мне пора», — сказала она. «Спасибо вам большое. Простите, что омрачила вечер. Вы были очень добры, приняв меня». Она прошла сквозь кольцо гостей в спальню, где лежали ее вещи. Когда надевала шубку, за ее спиной появился Эбенсон. «Знаете, кто вы?» — спросил он Джулиану и обернулся к Кэролайн. «Эта женщина — демон, маленький хтонический дух, который...» Он поднял руку и, сильно, чуть не смахнув очки, потер лоб. «Который неустанно скитается по лику земли». Он поправил очки. «Она поступает так, как подсказывает инстинкт. Она просто демонстрирует свое существование. Сюда она явилась вовсе не с целью причинить боль. Это просто произошло, как происходят погодные явления. И я рад, что она здесь, и не жалею о том, что она открыла в книге. Она ведь не знала, зачем сюда едет и что найдет. Думаю, всем нам повезло, так что... Давайте не будем сердиться». «Эта женщина — настоящее стихийное бедствие», — добавила Кэролайн. «Такова реальность». Эбенсон протянул Джулиане руку. «Спасибо за то, что вы сделали в Денвере. Спокойной ночи», — сказала она, пожимая руку. «Послушайтесь вашей жены. Хотя бы оружием обзаведитесь». «Нет», — сказал он. «Я давным-давно все для себя решил, и не хочу, чтобы это меня беспокоило. Когда нервничаю, особенно по ночам, мне помогает оракул. Все не так уж и плохо». Он грустно улыбнулся. «Честно говоря, сейчас меня беспокоит лишь то, что эти нахалы вылакают все спиртное, пока мы тут болтаем». Повернувшись, он направился к бару, чтобы подбросить льда в свой бокал. «Куда вы теперь?» — спросила Кэролайн. «Не знаю. Почему-то это не волновало Джулиану». «Я немного похожа на него», — подумала она. «Не позволяю некоторым вещам беспокоить меня, какими бы они ни были важными. Может, к мужу вернусь. Сегодня пыталась дозвониться до Фрэнка. Пожалуй, еще раз попробую, если будет настроение. Несмотря на то, что вы для нас сделали или говорите, что сделали, вам бы хотелось никогда меня больше не видеть», — подхватила Джулиана. «Если вы спасли Готорна, то я, конечно, поступаю отвратительно», — смутилась Кэролайн. «Но я так расстроена. Просто в голове не укладывается сказанное вами и моим мужем». «Как странно», — сказала Джулиана. «Вот уж не ожидала, что правда может вас расстроить». «Правда», — подумала она, — «страшная, как смерть. Но найти ее гораздо труднее, чем смерть. Мне с этим повезло. Думала, вы тоже обрадуетесь и воодушевитесь, как я. Пожалуй, ваш муж прав, не стоит сердиться. Это всего лишь недоразумение». Она улыбнулась, и миссис Эбенсон вымученно улыбнулась в ответ. «В общем, спокойной ночи». Джулиана прошла по мощёной плитами дорожке в свете, лившемся из окон гостиной, и уже в ночной темноте ступила на черный тротуар за границей сада. Она шагала, не оглядываясь, на дом Эбенсонов и высматривала на дороге машину, яркую, движущуюся, настоящую, которая доставит ее в мотель. Конец. Аудиокнига записана на студии озвучания «Глагол» в 2016 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Игорь Русинович. Корректор — Любовь Германовна Каретникова.